естественно, всех после лета надо спрашивать, как отдохнули, все думают, как отдохнули. А вас надо спрашивать, как поработать. Собственно, что я вас...
Да, жуткое дело. Все наоборот у меня. Я работаю после работы, отдыхаю после отдыха. Значит, короче, не знаю что, но я написал 6 сантиметров бумаги.
Вот так.
Бумага толстая? Тяжелая. Короче, я сейчас тащил в Москву, это тяжелая уже штука. Почерк, правда, крупный. Друзья, не мелкие, но крупный почерк.
Делали с Михаилом Михайловичем тайны из того, что эта передача записывается, вот, в отличие от «Ночного полета», который выходит в прямом эфире. И мы записываем ее сегодня, 1 сентября. Это день, когда дети идут в школу, студенты идут в институт. Как вам кажется, той молодежи, которая входит сегодня во взрослую жизнь, надо завидовать или сочувствовать?
По-моему, сочувствовать. Я представляю, что это такое для 7-летнего человека, который ничего не понимает, почему он должен вставать рано? Почему он должен начинать рано вставать? А ему не объяснишь. Почему он должен что-то учить, и еще он должен домашние задания делать? Почему? Он не понимает. Объяснить невозможно. И вот это начало этой жизни, вот начиная с 7 лет, с 1 сентября, все... В 7 часов утра или в 6:30 и начинает, и на всю жизнь. То есть он начинает работать, он идет на работу и на всю жизнь. Это самое страшное, наверное, в судьбе человека. Я страшно рад, что я талантливый, и я могу по утрам не вставать. Ой, ну что тут завидовать? Потом он начинает поступать, это где-то аттестат, поступать в вуз, это просто лицом об жизнь. А как об забор. Вот эти вот маленькие этапы, 7 лет, 17 лет, 22 года, все время что-то заканчиваешь, 22 года, потом 33 года. Если до 40 лет из тебя ничего не вышло, уже не выйдет. Надо к этому относиться спокойно. Если у тебя примерно до этого возраста с деньгами туго, уже и будет. Ну что, надо тоже относиться к этому спокойно. А вдруг появится? Все может быть. Ну, давайте.
Поскольку мы обсуждаем события, ну, как правило, за месяц, а сейчас за гораздо больший срок, ну, невозможно не сказать о двух авиационных катастрофах. Мне подготовили статистику, и оказалось, что Боинги падают даже чаще, чем Ту, что меня потрясло. С 98 по 2006 год было 7 катастроф Ту и 9 катастроф Боинга. Но это не успокаивает, конечно.
Это немножко... Такие лукавые цифры, их раз в 100 больше Боингов.
Ну, наверное. Но да, дело даже не в этом. Дело в том, что каждый человек теперь, почти все люди очень боятся летать. А вы летаете вынужденно, да. Летать довольно часто. Вот какой вы могли бы дать совет? Как сделать так, чтобы не бояться? Это вообще возможно?
Я считаю, что летает человек внутри себя. А с помощью самолета он перемещается. А летает он где-то тут, внутри. Я говорю, наши самолеты в таком состоянии, я летаю очень часто, я так подхожу к нему, у меня полное ощущение, что даже при удачном взлете 2-3 человека останутся на полосе. Невредимыми, просто провалятся через что-нибудь. Это, ну, чертишь, как мы боремся со страхом? Мы русские люди. Коллективно боремся со страхом. Честно говоря, мы о нем любим рассуждать, но он не очень на нас действует. Вот 30 тысяч гибнет на полях, я хотел сказать, на дорогах нашей страны от автомобильного, от передвижения на автомобилях. Но все равно нам надо. Мы едем. Что делать? Мы едем. И с самолетами. Надо летим. Вот боремся со страхом. Вполне вот как я борюсь со страхом. Ну, вот этот темный коньячок с колой, я его разбавляю. И вот так мы боремся со страхом перед взлетом, во время взлета. При помощи изменений внутри бороться с изменениями снаружи. Потому что там мы ничего сделать не можем. Но летчики, мне кажется, тоже не самоубийцы. Что я могу делать? А если дадут наркоз, я на операции, что я исправлю? Проснусь в золотых зубах. Откуда я знаю? Под наркозом. Чего у меня нет, что есть. Кому-то же надо доверять. Ну, что же делать? Ну, возьмемся за руки. Если кого не досчитаемся. У нас, видите, что нас же призывает как-то увеличить рождаемость. Я считаю, что я сейчас очень смешно сказал. Очень смешно. Это очень, очень... Это такая действительно шутка. Нас призывает увеличить рождаемость. То ли, чтобы мы перекрывали вот эти все потери. Ну, где мы возьмем? Я не знаю. Ну, давайте любить друг друга еще чаще. Еще как-то проникновение, еще лучше, еще страсть, с большей страстью. Ну, чтобы он потом только не садился, я не знаю. В общем, будем летать отдельно. Ну, все, пока. Спасибо.
Вот эти катастрофы, еще некоторые события породили у меня такой вопрос. Вот во времена Ельцина, как известно, снимали постоянно всех, и виноватых, и невиноватых, снимали постоянно. Потом наступили новые времена, перестали снимать вообще кого бы то ни было. И вот бьются самолеты, не виноваты начальники этих авиаотрядов, воруют в музеях, не виноваты директора музеев, горят рынки, не виноваты руководители города. И в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, вот для большого начальника, что важнее, уметь прощать или уметь наказывать так, чтобы другим было неповадно?
Наш народ сегодня потерял уже много удовольствия от сегодняшней власти. Потому что мы испытывали огромное удовольствие. И вообще, и будем, и испытываем, когда все-таки снимают. Желательно, чтобы посадили в тюрьму и еще там опустили бы. То есть по полной, чтобы получили. Конечно, мне кажется, что терпение более необходимо, чем наказание. Теперь как-то так получается, что наказание в руках самих наказуемых. Что власть опустилась чуть ниже, такой свадебный праздничный сговор. Вы меня терпите, я вас терплю. А они все терпят нас. И мы тоже говорим, мы терпим вас, они говорят, а мы терпим вас. Где терпение у них кончается? Когда вот мы встречаемся с милиционером, мы видим, там терпение кончается. Тут, осторожно, тут государство говорит, вот здесь кончается терпение, ты сейчас увидишь. И действительно, ты видишь на себе. И власть в руках у тех людей по поводу наказания, расследования, чем нас отвлекает с вами? А нам только создай штаб по ликвидации. Я уже слышал слова ликвидация последствий катастрофы самолета Ту-154. Даже стыдно надо. Это как-то слышать, как можно ликвидировать последствия этой катастрофы. Ты что, воскресишь этих людей? С кем ты будешь разговаривать? Как ты ликвидируешь эти последствия? Они работают годами, как штаб по ликвидации Бесланской этой трагедии. Что они выяснили? Вот штаб по ликвидации этой аварии, по выяснению причин. Что они могут выяснить? В общем, короче, власть опустилась, и в руках она тех, кто и руководит этими министерствами, поэтому они не накажут сами себя. Они только могут терпеть. Вот отсюда да здравствует терпение, о чем я, кажется, и хотел сказать. Все. Спасибо.
Как, собственно, всегда бывает, передача начинается так очень серьезно, потому что действительно такие серьезные темы.
Ну как мы можем тоже не говорить? У нас такое название, что черт его знает.
Нет, ну вот мы сказали, теперь про другое вас прошу. Про другое совсем, я прошу вас про Гуса Хиддинка. Это новый старший тренер сборной страны по футболу. А со времен Петра Первого возникла традиция приглашать голландцев, чтобы они спасали как-то ситуацию в стране. Вот как вам кажется, что еще в нашей стране может возглавить иностранец, чтобы наша жизнь стала лучше?
Вот вопрос хороший. Не скрою. Хороший вопрос. Вот я слышал, что я слышал? Что практиканты негры, чернокожие, практиканты медицинских вузов в больницах гораздо внимательнее, чем наши медсестры. особенно к людям пожилого возраста, гораздо внимательнее. Ну, сестра, конечно, медицинская девочка, она, ну что, она понимает, что она до этого возраста не доживет, и ей нет смысла даже ухаживать за этой женщиной. Ее понять можно. И поэтому наши старушки и бабушки обожают негров в белых халатах. Обожают. Вы знаете, вот все время, что попроще, делает. Делает, остается, не стесняется, помогает, переводит. Вот откуда-то в них такое сочувствие. Вот сочувствие в этих чернокожих студентов. Может, они потому что плохо знают наше население. Я не знаю, откуда в них. И я бы поэтому их нарядил в милицейскую форму вполне. Особенно тут им придется общаться и со скинхедами, их такими приятелями душевными. И самое главное, они, конечно, вы понимаете, ну мы бы к ним подходили, население бы к ним относилось покровительственно, ну, темнокожий, покровительственно, а они к нашему населению сочувственно. Вот эти слова, предъявите документы, на которые ты должен предъявлять в основном деньги, часы. А тут, может, действительно бы пришлось предъявить документы. Они бы отличались от бандитов хотя бы цветом кожи. И было бы такое подразделение, самое главное, сочувствующих. Пока, конечно, они не овладели бы нашим матом и так далее. Вот как овладели матом? Менять. И вот такое, мне кажется, могло бы быть. Ничего. Спасибо за внимание.
Мы записываем нашу передачу накануне Дня города, такого большого праздника в Москве. Вот если представить невероятную историю, что вы бы смогли увидеть Юрия Долгорукова, основателя города Москвы. Как бы вы объяснили Юрию Долгорукову, что такое сегодняшняя Москва, тот город, который строил он?
Сегодняшняя Москва, по-моему, прекрасный город с одной стороны и дикая мясорубка с другой стороны. Причем мясорубка такая, где фаршем служим мы все, а ножи тоже люди. Вот они нас перемалывают. И вы знаете, вот странное состояние в Москве получается, что люди сюда стремятся и здесь дуреют от своего количества. Население, которое тает в России, растет в Москве. Получается так, деньги размножаются здесь сами. Машины размножаются сами. ГАИ размножается вместе с машинами. Больные размножаются сами, потому что население растет. Значит, размножаются врачи, размножаются артисты, размножаются. Город как бы сам вроде бы зарабатывает, сам разрушает, сам строит. Какой-то дикий, конечно, организм. Это очень какой-то непредсказуемый организм. Количество рабочих мест не хватает, но от количества людей количество рабочих мест вырастает. Но город стал прекрасным, он гораздо сейчас лучше, чем был в коммунистические времена. Конечно. И отсюда из Москвы нет выезда совершенно. Только въезд. Никто не покидает. Подыхают в 58 лет и не покидают. Потому что живут короче, но лучше. Так им кажется. Я тоже так ходил. Ну, я через Райкина, через ЦК ВЛКСМ, я где-то начал работать. Читал где-то, очень короче, переехал в Москву и сейчас сам борюсь с приезжими. Все кончилось.
А вот есть ли что-то в коммунистической Москве, вот 80-х, скажем, годов, почему вы сегодня скучаете?
Нет. Ничего нет, почему бы я скучал. Я хотел сказать театры, я хотел сказать журналы, я хотел сказать то, ну... Вот то, что было в Москве, что-то вроде Окуджавы и этого Арбата. Вот об этом можно было, но мне кажется, сейчас Москва стала гораздо лучше. Вот сейчас она стала гораздо лучше. Она была тоньше, она была чуть нежнее, чуть лиричней. Но сейчас она стала гораздо лучше, потому что здесь есть все на любой вкус. И люди приезжают сюда со всех концов мира и начинают ощущать Москву. И приезжают сюда посмотреть, что мы здесь делаем. Посмотреть толпу, которая возникает час пик в 12 часов ночи в Москве. Что же нужно было бы догадаться? Я уже не помню, ответил я на ваш вопрос или нет. Очень может быть, что не ответил.
Вы так хорошо говорите, что не важно мои вопросы.
Серьезно, я хорошо говорю. У меня, потому что сейчас настроение какое-то такое подавленное. Я отвык. Я прячу глаза, я как-то отвык. Мне нужно, черт возьми, вот с публикой нельзя делать перерыв. Нельзя в одиночестве сидеть. Ты, вот это одиночество, которое, ну, летом я, в общем-то, практически никуда не выходил, я сидел в Одессе, вот писал эти 6 сантиметров, и не купался, ни черта, вот все время, и никуда не выходил, и одиночество сейчас во мне сидит. И мне очень странно видеть людей, пытаться что-то отвечать на вопрос, но с другой стороны, я хочу сказать, граждане, вот я сейчас скажу очень непопулярную фразу. Я раньше говорил очень популярные слова, так жить нельзя, и приобрел огромную известность. Этой фразы. Так жить нельзя, и все. Вы знаете, наши люди очень любят тех, кто громит, кусает, рвет куски, сатирик, бесстрашный. Мне кто-то сказал, где-то в метро я иногда езжу, Михалыч, побежала с ней. Цвета такие, цвета побежала с ней. Правильно сказал, наверное. Но ему хочется, чтобы я на его глазах. Он меня пинцетиком подталкивает так. И под микроскопом такой борец такой, как я, такой маленький. И, значит, Борис. Ну, правильно, он прав. Ему тоже хочется зрелищ. Крови немножко. Народ сейчас привык к крови. Капелька моей крови, капелька крови врагов наших. Но я вот все время, значит, основную массу поклонников я приобрел на этой фразе «так жить нельзя», и это было справедливо. Вот сейчас абсолютно вынужден сказать, что так, как сегодня, мне кажется, жить можно. Мне кажется, жить можно, клянусь. Вот что так, ну не совсем, конечно, ну не совсем там демократия. Ну я не знаю, что такое демократия. Вот если сосед мой, черт знает, бандит, терпеть его, это демократия? Может быть, или ему все-таки перевоспитаться? Черт, не знаю. С какой стороны подойти? Я уже говорил, конечно, очень легко говорить, что у нас ментальность населения такая, они не понимают свободу слова. Наша свобода и наша несвобода выглядят одинаково отвратительно.
В предыдущем вашем ответе прозвучало слово «театр». Вот мы сейчас с вами встречаемся в сентябре. Сентябрь – это начало всяких разных, открытия разных сезонов. Театрального сезона, телевизионного сезона, эстрадные концерты начинаются, фильмы новые, книжная ярмарка. У всех произведений, которые сейчас выходят, есть одна общая черта. Чем меньше это произведение обращается к разуму человека, тем оно популярнее. В связи с этим у меня к вам вопрос. А надо ли вообще человека учить думать? Может быть, и не надо?
Что-то вы робко так сказали.
Я просто подумал, что я очень долго задаю вопрос.
Надо не думать, но не стоит, конечно. Раньше у нас были свободные мозги. В советское время свободные мозги. Вот что такое. Полдня стоишь в очереди. То есть... Вот так со скоростью метр там в 20 минут... Ты стоишь, жена знает, где ты. Ты что делаешь? Книжку читаешь. И у тебя совершенно свободные мозги. Это же счастье. Ты думаешь, о чем попало. Потом дальше, после этой очереди, совещание, заседание, собрание, партийное производство. Опять 2 часа совершенно свободного времени. На все крики укрепить атмосферу, создать атмосферу, поднять производство, соревнования. Ты сидишь абсолютно свободный человек. Потом где-нибудь в конструкторском бюро, когда сидишь целый день совершенно свободные мозги. Ты заходишь к начальнику, он животом закрывает стол, ящик стола задвигает. У него там книга лежит, короче говоря. Он к тебе, ты задвигаешь ящиком стол. Вот такие общие движения. Я не видел страны с такими свободными мозгами. И люди тогда, имея свободные мозги, понимали тонкий юмор, поэзию Мандельштама, поэзию Ахматовой. Тем более, что это еще было под запретом, то передавали друг другу и читали. И таким образом родилась страна практически гуманитариев. Песни, барды, сплавление по рекам, путешествие в тайге, где все время песни. Гитара, песни, гитара, песни. То есть было общество гуманитариев, а на той стороне общество потребления. Мы, в принципе, боролись за производительность труда, они добились этой производительности труда. Потом женщины. Тут самые сыграли скверную роль наши женщины. Как всегда, жуткая сила, черная, консервативная. Оказалось, оттуда стали приезжать мужья. Когда чуть-чуть помягчило прибрежье, оттуда стали приезжать какие-то мужчины, привозить транзисторы, привозить косметику. Что-то стали привозить и наши женщины, у которых мозги были заняты песнями, вдруг обнаружили, что нужна еще косметика, они хотят хорошо пахнуть. Да черт с ними, с этими песнями. Слушай, я не могу не пахнуть хорошо, не одеваться хорошо, ни сапог у меня ни черта нет. И постепенно вот эта психология привела к тому, что стало меняться настроение. И мы вот сейчас... Стал другой строй в результате такого постепенного изменения, где тоже у меня нет слов, чтобы осудить его, потому что это наше все, это наше человеческое. Значит, как бы шахматы, которые были только наверху, они опустились вниз. И люди стали заниматься шахматами лично. Мозги стали заняты лично. Мать сегодня не понимает, чем занимается сын. Ты понимаешь, мама? Что, сынок, мы должны тут обанкротить эту фирму, мы занимаемся сейчас это все, нам надо это расколоть его, инвестиции. Черт, никто ни черта не понимает. Родители не понимают, чем занимается. А эти, те, кто помоложе и покрепче, они, конечно, уселись вдоль трубы и просто готовы целовать ее шершавую чугунную поверхность. Этой трубы, где нефть идет. Потому что страна наша всегда повезло, страшно повезло. Слово «баррель» даже какое-то пенистое такое. Ну, пенистое же слово «баррель». Движется по трубе нефть, движутся эти потоки. Наши люди молодые по капиллярам, можно так сказать, по капиллярам поднимается наверх во власть? Можно сказать, по капиллярам, по каким-то сосудам. Либо возле нефти, либо возле власти. Где еще можно сегодня? Но все-таки мозги заняты. Заняты все время. Родители стали идиотами. Они стали детьми, а дети стали взрослыми мгновенно. И искусство стало поставлять продукцию для занятых мозгов. Михалыч говорит, ну что мы будем слушать вас? Ну там думать надо, но нету сил. Ну нет у них ни сил, ни возможности думать. Совсем другое дело. Мозги совсем другие. Все олигархи, это все, казалось бы, они были раньше нормальными людьми. А им нравился, допустим, вот тот юмор, который пишу я. Сейчас они стали другими. Уже совсем другие. Им нужна сердючка. И уже совсем другие люди, которые будут их развлекать, освободить их. И вот это освобожденный организм. Как вы себя чувствуете?
Ну что, я заслушался просто. Я заслушался.
Организм зрителей освобождается на глазах. И люди шутят так. И самое главное – секс. Вот секс. И действительно, секс сейчас стал главным в этой жизни. Когда я как-то сказал опрометчиво, что я ушел из большого секса, я понял, что я ушел из жизни просто. Как угодно. Как угодно, чем угодно, но ты в сексе участвуй нам. Не смей отлынивать. Ну что, у меня моего сына уже синяки в ушах. Я ему все время закрываю уши, я ему закрываю глаза. Я ему не даю смотреть, куда его... Он сам уже вот так садится. Откуда я знаю, в какой момент они лягут в постель, завалятся? Он меня... Он закрыт мне глаза, спрашивает, они уже встали? Я говорю, нет еще, Митя. Это все происходит где-то в 6, 7, 8. Ну, любой сериал, они же обязательно. Они какое-то время стреляют, какое-то время ходят, потом заваливаются в постель, невзирая ни на кого. Ну, полно детей, ну что они будут раз это отменять свой акт половой? Побежала с ним, Михаил. Борьба со смыслом покончена. Значит, люди наши... расположившись кто вдоль трубы, кто в партии. И единственное, что нужно сегодня – мигалку. Каждому нужна мигалка. Я видел на Кутузовском, для меня олицетворение всей России, грязный Роллс-Ройс с мигалкой. Не знаю. Я горжусь.
Михаил Михайлович, я не могу вас не спросить после этого монолога, а как вам кажется, а что будет дальше? А куда все вот это... Вы рассказали, что было, что стало, и поэтому, естественно, спросите, а как это дальше все будет развиваться?
Мы, блин, писатели. Мы не пророки.
Я понимаю. Но у вас...
Мы с трудом описываем то, что было сзади. А вы хотите, чтобы я попробовал описать то, что будет впереди? Ну, если Иран не обзаведется атомной бомбой, я сейчас говорю шутливо, если, то есть, наши друзья, мы почему-то до сих пор считаем, неизвестно почему, что враги Америки – это порядочные люди. Все. У нас такое твердое убеждение. Все, с кем враждует Америка, мы с ними обязаны дружить. Если в этой компании... Если эта компания нас не предаст, не продаст, во что я глубоко не верю. Не верю я в наших сегодняшних друзей, как и наших прошлых друзей. Вы видели, как они разлетелись со скоростью света. Наши друзья прошлых лет. Со скоростью света просто. Ну, просто мы перестали их держать. И они тоже разлетелись. Потому что друга надо держать. Скрутить и держать. Крутить, держать, и он будет дружить, пока ты его держишь. Отпустил, все, он перестал дружить, потерял друга. И потом ходишь и долго говоришь, а что же вы их отпустили? Нашу Польшу как вы отпустили? Нашу Чехословакию? Нашу Украину? Как вы отпустили? А как ты их не отпустишь? И все. И вот поэтому, если мы будем в хорошей компании, у нас будет совершенно хорошее будущее. И надо как-то научиться жить. Не дай бог, кто-то изобретет водородный двигатель. То есть водородный уже, если изобретет двигатель без бензина, нам может быть хана полная на второй день. Что значит? Вы представляете, стоит человек на углу, продает, и никто не покупает. Он нищает, стоя прямо на углу. Не сходя с места, он нищает. Вот можно остаться с нефтью, это страшно зыбкое благополучие. Ты продаешь, у тебя покупают. Чем кончится? Сейчас, мне кажется, это более-менее. Я сказал, так жить можно. Помните, я сказал? Я сказал сегодня. Я отвечаю за свои слова. Так жить можно. Вот так, как мы сегодня.
Михаил Михайлович, а наступил тот момент, когда мы все можем прикоснуться к вашим 6 сантиметрам?
Нет, это... Хорошо сказал. Я обычно так оглушен своим юмором, что плохо оцениваю чужой. Но очень хорошо сказал. Я бы мог сказать, что, может быть, но не буду. Это называется, вы мерили? А вы мерили? Что в нашей жизни? Этот умен и талантлив. Мы терпим. Этот красив и капризен. Терпим. Это глупо и прекрасно. Терпим. Это хнычет нездорово. Терпим. Вдруг удивит. Терпим. Этот суетливый, всем преданный, верный, но стойкий, небольшой и оловянный. Держим, любим, терпим. Тот не может выразить полмысли. Нету у него. Терпим. Может исправиться. Терпим. Этому кто-то сказал, что он поэт. Влезает со стихами. Невозможно. Терпим, а вдруг? Терпим, этот умен, но ядовит настолько, что вокруг себя таскает землю выжженную. Терпим, любим, жалеем, терпим. Дружим, понимаем, люди они, люди, мать их. Значит, то, что я написал, называется «Одесские дачи». Тут вот такая подборка, это просто... Что такое «Одесские дачи»? Это квартиры без крыш, где люди лежат на расстоянии метра друг от друга, и забор. Заборчик. Кустик, заборчик. За кустиком уже раскладушка. То есть практически, если кто-то варит борщ, вы по запаху чувствуете, что там нет соли. Ну, не хватает там чего. Любому советскому человеку можно сказать, как? Ты еще пьешь? А я думал, ты после той истории бросил. И он покраснеет. Вера, а ты слышала вчера ночью женский голос? Знаешь, что она кричала? Никогда, полной тишине. Женский голос. Никогда! Вот ужас. Михаил Михайлович, вы меня слышите? Да. Это я, Марина. Я сегодня работала с японцами. Не думала, что так тяжело. Одному полдня объясняла, что не подают у нас завтрак в постель. Целый час скрывалась от него в туалете. Их руководитель группы пришел, посмеялся над первым и снова ничего не понимает. Я говорю, ну не подают у нас завтрак в постель. Он говорит, завтрак есть? Я говорю, есть. Пусть подадут. Я говорю, не подают у нас завтрак в постель. А он не понимает. Консул японский приехал, уже по-русски говорит. Извинился за всех, успокоил всех и спрашивает, завтрак есть? Я говорю, есть. Пусть ему дадут в постель. Я говорю, не подают у нас завтрак в постель. Но он заплатит. Я говорю, конечно, заплатит. А ему не подадут. Почему не подадут? Потому что не подают у нас завтрак в постель. А почему, спрашивают? Я говорю, потому что не подают у нас завтрак в постель. А почему? Я говорю, ну не подают у нас завтрак в постель. По-русски говорила, по-английски, по-немецки. Все стоят, не понимают. А говорят, японцы умные. Глупая нация, я скажу. Человек с раскладушки. Марина, вы не могли бы мне перевести этикетку от лекарства? Она у нас такая с туристами, она знает языки, красивая девочка, ну вы знаете. Марина, не могли бы перевести мне этикетку от лекарства? Читайте вслух. Alle Medikamente sind wie Kinder in Friedenslichten near Horst Deport des Defenskip of Children no Glare. Слушайте, вы мне на четырех языках прочли одно и то же. Это нельзя давать детям. Ой, Марина, я думал, это все английский. Так против чего это? Примите, где станет легче, против того и будете пить. Хорошенькое дело. Девушка права, сказала я. Я бы с вашим произношением обезвредил весь организм. Пейте все, что у вас есть. И результаты пишите на бутылках. А если я от чего-нибудь сдохну, так я напишу. Следующий отрывок. В чем сходство? Тут и мои внутренние мысли, и звуки в наружные. В чем сходство спорта с искусством? Там на арене наша мечта. Я бы прыгал, дрался, забивал. Я бы так одевался, я бы так жил, я бы так любил, я бы так танцевал. За мои деньги мне показывают, каким я мог бы быть, если бы жил по-другому. Даже я сам, когда сажусь над листом, начинаю жить по-другому. А вообще у меня нет яркого желания высказаться, есть смутная необходимость молчать. Так, писатель как рыба, живет двойной жизнью. Первая живая, вторая копченая. Я был живым, точно. Я вообще думаю, что я когда-то был ростом 190, весом 120. С тех пор все истерлось. Я стал ниже, хуже, встречаюсь с морально устаревшими женщинами. Ищу в них секс, отгоняя запах жареного лука. Ой, вы маньяк, а что вы так беспокоитесь? Секс занимает или не занимает, заметьте, огромное место в нашей жизни. Если об этом все время думаешь, превращаешься в животное. А если никогда не думаешь, тоже превращайся в живот. Ведь правда? Ведь верно? Ведь правильно? Ведь верно? Я нет, не выговариваю. Слово нет, я не выговариваю. Вы зайдете, да? Вы уйдете, да? Вы пошли, да? Я вообще не слышу, что вы когда-нибудь говорили с женщиной шепотом. А мне нечего скрывать. Ой, что вы знаете, у меня в квартире унитаз очень хороший и работает хорошо. Чешский, но льет чуть левей. Соседи снизу прибегали, сантехник всех проклинал. Унитаз расшатали, гады. Как расшатали? Чем? С размаху садились. Я же их учил, нельзя с размаху садиться. А как надо? Осторожно, любовно, потренируйся на стуле. Сейчас есть такой телевизор, один другому объясняет это вечером там. Вечериночка такая. Сейчас есть такой телевизор, новая марка Sony. Там человек убегает с экрана за телевизор, допустим, направо. Там справа шум, гам, он там что-то хохмит. или ныряет, или в морду дает, возвращается на экран побитым. Слушай, это интересно. Потом влево убегает, там выпивает или переспит с бабою, перебегает через экран вправо под душ, на экране не вытирает, не вытирается. Слушай, здорово как. Все плохое он делает за экраном. Говорят, наш можно переделать. Михаил, долго будешь в Одессе? До Нового года. А после Нового года? Тоже здесь. Долго? Месяца два. А потом? Да здесь, здесь буду. А что ты так? Так я же здесь живу. Спасибо.
А теперь мы переходим к вопросам от зрителей. Сначала у нас есть такая группа видеовопросов от разных педагогов.
Здравствуйте. Михаил Михайлович, вас приветствует коллектив строительного колледжа номер 30. Мы готовим специалистов строительного профиля с 1942 года. Наш вопрос. Насколько оправдано привлечение дешевой рабочей силы гастарбайтеров, которая составляет конкуренцию нашим выпускникам?
Тем не менее, отвечаю. Конечно, оправдано. Конечно, оправдано. Тут под Москвой наши знакомые, довольно далеко, 100 километров от Москвы. Там надо было скосить им, что-то скосить. Они горожане, там у них дача. Они не могли скосить, не могли нанять в деревне никого. Наняли таджика. Он скосил. Поэтому можно вполне. Вполне брать дешевых. Если мы не хотим, ну так что? Пусть работают другие.
Следующий, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Михаил Михайлович. Позвольте мне от лица педагогического коллектива школы 1974 города Москвы задать вам такой вопрос. В свое время поэт сказал: «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Как по-вашему, появится ли на Руси поэт, который скажет такие же или похожие слова о сегодняшнем учителе?
Ну, прежде чем появится поэт, должен появиться учитель, мне кажется, который сумеет воспитать этого поэта. Мы все видели Пушкина, мы читали Пушкина, мы видели лицей, мы знаем фамилии друзей, мы знаем фамилии воспитателей. Самое главное сейчас не потерять учителя в этой суматохе, в этой свалке, в этом фарше, не потерять учителя. То есть кто-то должен моему сыну сказать так, чтобы он увлекся. А поэт, что насчет поэта как-то?
Родится ли поэт, который скажет: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»?
Так ждем.
Задам вопрос, который пришел из интернета на сайт, который вы сейчас видите на экране. Уважаемый Михаил Михайлович, кто учил вас радоваться жизни, несмотря ни на что? И учите ли вы этому ваших детей, и получаете ли это у вас?
Этому научить нельзя, это передается в генах. Я какие-то гены передал Митьке, я надеюсь, он радуется жизни. Так же, как я. Это вид сумасшествия, шизофрении. Здесь невозможно учить. У меня получается, что дома я все время расстроен. Когда я выхожу на публику, я с удовольствием купил бинокль, но смотреть не на что. Ну, просто беда. Общество придает значение видимости. У человека автомобильные права, паспорт, диплом, удостоверение, членский билет, таможенная декларация, свидетельство о браке, куча всего. А нужна только справка о состоянии здоровья, и то устная. Все остальное не соответствует действительности. Это хорошо сказано.
Вот вы сказали, что радоваться жизни, умение радоваться жизни – это болезнь. А если это болезнь, то ей можно заразиться?
Вот толково же. Заразиться нельзя, но передать можно. Точно таким же половым путем.
Теперь я обращаюсь к людям, сидящим в зале. Если можно, вот, пожалуйста, девушка там.
Уважаемый Михаил Михайлович, как вы относитесь к творчеству Мадонны? Пойдете ли на концерт 11 сентября, который будет в Лужниках? Спасибо большое.
Творчество Мадонны я отношусь хорошо, потому что я его совершенно не знаю. Просто понятия не имею. Мне очень нравится, как засуетились все наши начальники, войска, бронетанковые войска, как поднимаются все, сейчас концерт Мадонны, уже 50 тысяч билетов, там, ну, конечно, при таком огромном количестве, конечно, никакой я не испытываю ни зависти, ничего. Я понимаю, что у всех, кто будет на этом концерте, будет легкое разочарование. У всех. При таком ажиотаже разочарование неизбежно.
Михаил Михайлович, в свое время литературовед Виктор Шкловский, говоря о одесских писателях, о Бабеле, Олеше, Ильфе и Петрове, выделил такое подразделение в русской литературе – литература юго-западная. То есть вот русская литература, осуществленная на украинской территории. Вот можете ли вы себя причислить вот, к юго-западным писателям?
Могу.
Почему?
Следите, чтобы я не переметнулся в северо-восточное. Буду держаться пока этого направления.
Пожалуйста, еще.
Михаил Михайлович, мне еще со школьных лет запомнилось крылатое высказывание детской продавщицы газированной воды. Так вам сиропом да или сиропом без?
Да.
У вас таких наблюдений тысячи в вашем творчестве. Так вот, скажите, пожалуйста, в принципе, под силу одному человеку создать антологию одесского юмора?
Может быть, по силу, но зачем? Ну, зачем, что это даст? Вот и, я могу только перечислять, только там еще чудные какие-то вещи бывают. Продавщица, у вас сок есть? Она говорит, а только мой личный. Значит, надо ей чуть дороже заплатить. Там все время, вдруг, где-то, у нас была будка ремонт часов. Давал ему часы, он долго смотрел, потом кричал, их же надо ремонтировать. Я говорил, конечно. Он говорит, а это в другое место совсем, это идите к привозу там. А я говорю, у вас же написано ремонт часов. Ой, перестаньте, говорю. Потом я узнал, он скупал часы, перекупал часы. А и потом такая вывеска прямо возле привоза, там была мастерская, написано ремонт слуховых аппаратов, часов и раскладушек. Мастер такой.
Мне остается сказать только две вещи, что сезон «Дежурного по стране» открылся, а эта передача закончилась. Мы встретимся с вами на канале «Россия» ровно через месяц, и опять в студию придет Михаил Михайлович Жванецкий. Всего доброго, до свидания, пока.
До свидания. До свидания. Галя, тут очень важно не ошибиться.
Михаил Михайлович, вот отзвучали аплодисменты передачи, мы вышли, так огромное количество камер тут вот нас снимает. У меня с этим возник такой вопрос. А вы когда-нибудь мечтали о славе?
Раньше, может быть, и нет. Сейчас я хочу быть писателем. Поздновато,
сейчас у вас столько славы, вот, что это, уже а куда вот же вам ее
делать? Хочется того, чего нет. Я уже говорю, почему? Да, я уже стал говорить, что я очень хороший не писатель, да. Тому, кто говорит, а ты, я говорю, писатель. А я, вот какие-то такие вещи. Бывает, иногда же зависть тащит за собой вагоны этого таланта. Бывает так тоже. Вот, бывает.
А было такое, что вот вы маленькие мечтали, как вот у вас будут автографы брать, как вас будут снимать?
Нет. Ну, максимум. Ну, что будет когда-нибудь машина, думал я. Москвич. Это верх, который мог мешать. Очень тяжело.